Она накинулась на сотейник с яростью, которой позавидовал бы любое чистящее заклинание. — Ладно, мам, я что-то подустал, пойду, лягу. Талия искоса глянула на сына. — Не рановато ли? Он пожал плечами. — Весь вечер читал, да и уроки нынче были трудные. Она коснулась мокрыми пальцами его щеки. — Банкан, у тебя хорошая голова. Получше, чем у меня. И талант у тебя есть, но не каждый может стать чиропевцем, как твой отец. —
Да, мам, я знаю.
На улице стемнело. Банкан бесшумно выскользнул в окно, с кошачьей ловкостью спустился вниз и двинулся на северо-запад через темную лужайку. Луна светила еле-еле, и он, пробираясь узкой лесной тропкой, не видел низги. Колокольные деревья хранили молчание, закрыв на ночь свои звонкие листья. Банкан запыхался, но все-таки сумел добраться до окружавшей дом Клотогорба поляны одновременно с Мальвитом и отцом. Он дождался, когда они войдут в древо. В загоне виднелись силуэты двух стреножных серых ящериц и большого фургона, чей он, Банкан, не разобрался. Юноша знал, что вокруг Клотогорбового дома установлена сигнализация, но чары наверняка отключены и вновь начнут действовать не раньше, чем уйдет его отец. Если постараться, можно проникнуть в древо незамеченным. Банкан двигался бесшумно. Дверь легко отошла вбок, запирать ее не имело смысла, древо представляло собой сложный лабиринт. Не зная расположения комнат, незваный гость сразу оказывался в глухом тупике, очень похожем на выжженную сердцевину обычного старого дуба. Банкан, много раз бывавший у черепаха и запомнивший сложные повороты коридоров, успешно одолел их и вскоре оказался у кабинета. Совсем недавно сидел он в этом самом святилище, обсуждая с Клотогорбом личные проблемы. Он подкрался, насколько хватило смелости, к двери и явственно услышал голоса Джон Тома и Клотогорба. Был и третий голос. Время от времени он выступал с комментариями, и принадлежал он не Мальвиту. Значит, Банкану следовало остерегаться филина, обладавшего тонким слухом. Банкан осторожно заглянул внутрь. Почтенный черепах восседал в своем излюбленном кресле, а Джон Том вольготно расположился на диванчике у окна. На другом конце диванчика сидел косматый незнакомец из племени ленивцев. В Колоколесье такие не водились. Ленивцы предпочитали южные, более теплые края. Незнакомец носил жилет из материи, очень похожий на жесть. После беглого осмотра Банкан понял — жилет — не доспехи, а всего лишь предмет одежды. Для доспехов он слишком тонок. Длинные серые штаны из хлопка выглядели странно, зато сандалии с открытыми носами вполне сочетались с обликом ленивца. Когти на лапах гости, хоть и были основательно укорочены, тем не менее смотрелись внушительно, как и множество изящных золотых украшений. Судя по поведению ленивца, он был вполне бодр и внимателен, но все равно казался сонным. Впрочем, все его племя отличало эта черта. Он тщательно подбирал слова, и природную медлительность никак нельзя было отнести насчет тугодумия. Джон Том то и дело подносил губам кубок, а Клотогорб опирался на крепкую трость, полюбившуюся ему в последнее время, и разглядывал гостя сквозь толстые очки.
«Путешественник Граджелут, я выполнил твою просьбу, — сказал волшебник. Очнулся от глубокого сна и пригласил своего младшего партнера, поскольку ты настаиваешь, что не вправе поведать свою историю менее чем двум искушенным в магии слушателям.
«Да чего же Клотогорб любит словечко «младший»?» — раздраженно подумал Банкан. Волшебник, едва заметно и тем не менее грозно, подался вперед.
К этому могу лишь присовокупить, что не позавидую тебе, если твой рассказ не будет стоить наших неудобств. Прожив несколько сотен лет, волей-неволей приучаешься ценить время».
Ленивец заметно разволновался, но не проявлял желания идти на попятный. «Милостивый государь, поверьте, я вовсе не хочу попусту отнимать у вас драгоценное время». Он глянул на Джон Тома. «Как я уже сообщил вашему коллеге, я странствующий коммерсант и по роду своей профессии главным образом имею дело с домашней утварью и бытовой химией».
«Да, я видел во дворе ваш фургон», — подтвердил Джон Том. Граджелуд кивнул.
«Такова моя специализация, хотя вообще-то я покупаю и продаю все».
«Довольно биографии», — проворчал черепах, — «ближе к делу».
«Разумеется»,
— ленивец погрузился в воспоминания.
«Это случилось довольно далеко отсюда, в северном краю. Когда я ехал проселочной дорогой близ Лбора, мой взор привлекла несколько необычная картина. Я имею в виду несчастного калеку. Он лежал всеми покинутый на обочине». Купец фыркнул. «Вы, безусловно, понимаете, что мне вовсе не хотелось останавливаться. Это обычная и всем известная разбойничья уловка. Кому-нибудь из шайки достается роль живца, он притворяется увечным и взывает к добросердечию путников, а его товарищи дожидаются своего часа в засаде. Однако я рассудил, что мой экипаж не предназначен для быстрой езды и вряд ли спасет от банды грабителей, если они решат настичь меня во что бы то ни стало. К тому же раны этого существа показались мне настоящими. Короче говоря, я решил выяснить, чем смогу помочь несчастному».
«Какой благородный поступок!»
Очевидно, Джон Том подозревал, что у торговца на уме было то же самое, что и у разбойников с большой дороги. «Звали его Джух Фит. Он принадлежал к лисьему народу. А его плачевное состояние было следствием отнюдь не боевых ранений, а старости, голода и бродячей жизни. Когда я приблизился, он был еще жив и, едва дыша, все-таки сумел вытащить меч, висевший у него на боку. Поверьте, судари мои, я вовсе не фехтовальщик, а потому счел за благо отступить. Увидев это, он поманил меня и открыл тайну, которую я намерен передать вам».